Мы читаем из двух мест Священного Писания. Первая книга Царств, 17 глава, с 55 по 58 стихи, и Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8 и 9 стихи. Итак, первая книга Царств, 17 глава. «Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: „Авенир, чей сын этот юноша?“ Авенир сказал: „Да живет душа твоя, царь, я не знаю“. И сказал царь: „Так спроси, чей сын этот юноша?“ Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: „Чей ты сын, юноша?“ И отвечал Давид: „Сын раба твоего Иессея из Вифлеема“. И Евангелие от Иоанна, 14 глава. Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“?“ Аминь». В той или другой степени сегодня как-то у нас одна, наверное, тема. Мы касаемся семьи, касаемся вот этих взаимоотношений из книги «Руфь». Но читая книги Царств в Священном Писании, мы можем видеть, что это исторические книги. Они говорят, одна из сторон вот того, что они повествуют нам, говорит о восстановлении, или не восстановлении, а становлении государства Израилева. И это было новое формирование, потому что до этого периода Израиль жил без царя. Израиль имел великое благословение, что все вопросы они решали только с Богом. И это удивительно сегодня для нас, людей 21 века, мы даже не представляем, как это может жить, существовать государство без руководителя страны. А тогда было так. И вот мы знаем, читая и исследуя Священное Писание, что Давид – это был не только человек, царем, вернее, он был псалмопевцем, можно сказать, пророком. И псалмы, написанные им, поются до сих пор в ортодоксальных синагогах в Израиле по всему лицу земли. Они входят в некий литургический канон песнопений. И во многих христианских церквах поются псалмы Давида. В нашей церкви тоже они, слава Богу, звучат. Писание говорит, что Давид был мужем по сердцу Бога. А это самое главное. И в книге «Деяния апостолов» мы читаем такое свидетельство. «Отринув его», то есть было слово Петра, он ведет это повествование, «поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“». Вот какое доброе свидетельство мы имеем со страниц Священного Писания о Давиде не как о царе, даже не как о псалмопевце, а муже, который исполнит желание сердца Божия, мужа по сердцу Бога. Братья и сестры, это удивительно, а с другой стороны, побуждает нас вот посмотреть свое собственное сердце. Кто мы по сердцу Бога? Но, рассуждая о Давиде, хочется сказать, что, или задать такой вопрос: кто и что формировало внутренний мир этого человека? Он был последним в роде своем, в роде отца своего. И вот в вопросе Саула, чей он сын, мы слышим. И спросил его Саул: „Чей ты сын, юноша?“ И отвечал Давид: „Сын раба твоего Иессея из Вифлеема“. Какой замечательный ответ, приятный ответ вот сына о своем отце. Сын раба твоего Иессея из Вифлеема. 23 февраля И 8 марта в нашей стране отмечалось два таких знаменательных праздника. Один из них восхвалял мужчину как воина, другой говорил о женщине как о матери. В нашем народе есть очень много поучительных поговорок, пословиц, высказываний, которые характеризуют порой вот наше внутреннее состояние, потому что оно отражает иногда наши поступки, то есть как мы, в общем-то, в жизни поступаем. И вот одно из высказываний. Не та мать, которая родила, но та, которая воспитала. Я думаю, что вот это высказывание, оно как-то на слуху, оно, в общем-то, древнее высказывание в нашем народе. Мы живем в век, когда суррогатное материнство распространено, оно даже рекламируется. И вот это весьма опасное явление. Мы на христиане называем это грехом, да и не только вот это явление греховное. Огромное количество книг, телевизионных передач посвящено семье, но от этого в семьях почему-то лучше не становится. И вопрос, заданный Саулом Давиду, открывает нам источник его победы над Голиафом. И он ведет нас в дом отца Давида, Иессея. Кто был Иессей? Мы уже слышали, что Иессей был сыном Авида, внука Наимини из книги Руфь, о чем мы уже, говорю, сегодня с вами слышали. Имя Иессея означает «Бог существует». То есть Бог помнит, Бог знает каждого из нас, Бог знает наши семьи, Бог видит наши сердца. Мы знаем, что Иессей родил 7 сыновей и 2 дочерей. И читая эту библейскую историю, можно понять, что в их доме была духовная атмосфера. Он воспитывал Иессей своих детей в страхе Господнем. И что удивительно, что из этих 7 сыновей вот только один нашелся вот такой особый, сердце которого Бог видел и Бог употребил. Мы знаем с вами, читая эту историю, что Давид был младшим в семье. И когда Самуил приходил помазать его на царя, он был в поле со стадом овец. И вот помните эту историю, как Самуил задает вопросы. И когда он увидел первого сына Иессея, он так и подумал, что вот этот человек. А Бог сказал, нет, я смотрю не на лицо, я смотрю на сердце человека. И вот в то время на холмах Вифлеема, говорит Писание, водились и медведи, и львы. И сам Давид свидетельствует в 17 главе первой книги Царств вот такое слово. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. Мы не знаем, сколько лет было Давиду, но он был самым меньшим. И когда он пришел, привели его к Самуилу, то сказано, что он был красив лицом, юн. Мы можем только предположить, вот сколько ему было лет. Но для нас важно другое. Его юность проходила в уединении с овцами. Мы можем видеть, что там Давид формировался как человек в познании Бога. Там он размышлял о красоте природы и был вдохновляем Богом, чтобы писать такие прекрасные псалмы не только для песнопения, но и для молитвы. И вот потом мы знаем, что его псалмы или его песни войдут в канон Священного Писания под названием «Книга Псалтирь». И Псалтирь – это поэтическая, пророческая книга в Священном Писании. И вопрос Саула, именно к Авиниру, а потом к самому Давиду, он не был праздным, он не был вопросом любопытства, но видно в его вопросе было желание знать, в чьем доме вырос такой замечательный молодой человек. В чьем доме вырос такой смелый юноша? И мы видим здесь с вами, в этой истории, что успех кроется прежде всего в послушании Давида своему отцу. Это позволило Давиду слышать голос Божий. И мы читаем вот в этой же главе такое повествование именно со слов Давида, что дает нам понять, что он слышал голос Божий. С 31 стиха 17 главы. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его». То есть мы читаем начало, продолжение той истории, когда Давид пришел по поручению отца навестить своих братьев, услышал, как филистимлянин поносит воинство небесное. В нем взыграл этот дух именно ревности по Боге. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Обрати внимание, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». Братья и сестры, вот удивительное формирование этого юноши. И оно кроется, да, в том наставлении, в той атмосфере дома, но оно еще кроется в его внутреннем состоянии вот того понимания, отношения сына к своему отцу. Он был внимательным юношей, также и к действиям Божьим. И мы читаем еще раз этот 37 стих 17 главы. «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою». То есть он замечал, как Бог действовал в его жизни. И тогда мы сделаем некоторый вывод. Когда в нас есть живое упование на Господа, тогда никакие испытания и враги не страшны. Сегодня Слово Божие хочет сказать тебе и мне, иди, и да будет Господь с тобою. Но есть, конечно же, и определенные условия. Эта библейская история вводит в нас в тему взаимоотношений отцов и детей. Вот к нашему, может быть, даже человеческому удивлению, мы можем видеть, что Ветхий Завет заканчивается проклятием. Давайте прочитаем из Малахии 4 глава, 4 по 6 стих. Здесь сказано так. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть Ветхий Завет заканчивается вот этим предупреждением, что чреваты отношения между детьми и родителями, или родителями и детьми в том, что именно забыли Слово Господне, забыли закон Моисеев, и обрати сердца, как сказано, отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Мы знаем из исследования, что 400 лет молчало небо, и заговорила именно после этого периода к священнику Захарии. И читая вот это повествование уже в Новом Завете, мы вдруг находим, что когда ангел обращается к Захарии, то он имеет именно ссылку на это пророчество Малахии. И вот какое здесь, как звучит слово ангела к Захарии, 17 стих 1 главы Луки. и предыдет пред Ним, то есть перед Христом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Братья и сестры, это слово говорит о том, что состояние израильского народа на период первого пришествия Христа было под проклятием. Отношения в семьях были такие, что отцы забыли своих детей, дети стали непослушны своим родителям. И одна из задач, стоявшая перед Иоанном Крестителем, снять это напряжение, снять напряжение между отцами и детьми. Мы, читая Священное Писание, знаем с вами, что непокорность – это грех. И апостол Павел пишет во втором послании Тимофея, 3 главе, в первом и втором стихе следующие слова. Он говорит, что зная, что в последние дни наступят времена тяжкие, там есть такое выражение, дети будут непокорны родителям. Но в чем причина вот этой непокорности? Мы отцы, именно братья здесь, и отцы в целом, как правило, находимся весь день на производствах, на работах, а вечером, придя уставшими, можем застать своих детей у телевизоров сегодня или у компьютеров. Нам порой даже не до них, мы настолько устали. Но наипервейшая задача нас, отцов, поинтересоваться, а как провел день мой сын или моя дочь в школе, на работе, в институте. И даже если мы сегодня, здесь в большинстве уже люди, так мы скажем, может быть, в преклонном возрасте, нам не должно быть безразлично семья моего сына или дочери, которые имеют свою собственную семью. Мы, старшие, выстраиваем модель взаимоотношений. Дети смотрят на родителей относительно, как они относятся друг к другу. Дети формируются не через слова. И сегодня уже ученые подтверждают, что влияние слов в семье где-то откладывается во внутреннем человеке, во внутреннем мире ребенка на 10%. 90% они видят через то, что мы делаем, как взрослые, как папа и мама. Дети смотрят на нас, на родителей. И вот это очень важно, чтобы сердца отцов были с детьми. Это сегодня наиострейшая задача отцов в своих семьях и дедушках своих именно в своем роде. Мы живем очень тяжелое время. И это время именно чревато вот этим непослушанием. А причина непослушания, она кроется прежде всего в отце. Интересно наблюдать по Писанию взаимоотношения нашего Господа Иисуса Христа со Своим Небесным Отцом. И вот можно задать вопрос, удивительно, когда вот так вот размышляешь, видишь, что с чего началось служение нашего Господа Иисуса Христа? Что Он, прежде всего, совершил какое-то чудо? Нет. Что Он, прежде всего, исцелил кого-то? Тоже нет. Что Он, прежде всего, избрал учеников? Тоже нет. Так что же сделал Иисус? Евангелие открывает нам вот этот внутренний тоже мир Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, в этих взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом. Прежде всего, Иисус исполняет правду Отца. И эта правда заключалась в том, что Он принимает, мы так сегодня говорим, святое водное крещение. Он идет на Иордан креститься, и когда Иоанн видит его, то здесь говорится в 14 стихе Евангелия от Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Правда в том, что наш Господь Иисус Христос был во плоти нашей. Он был человеком. Он был Богом. И ему нужно было пройти этот путь смирения. Но удивительно и то, что крещение Иоанна – это было крещение покаяния. То есть это говорит о том, что Бог в лице Иисуса Христа именно предстал как человек, не в осознании, но в природе своей, именно в природе человеческой. И Павел будет гораздо позже писать о том, что он был искушаем во всем, кроме греха. Такова природа человеческая нашего Господа Иисуса Христа. И вот мы здесь продолжаем это чтение Евангелия от Матфея. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас с небес глаголющий, все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, открывается нам великая тайна взаимоотношений Отца и Сына. «Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Послушание Отцу открывает вот это единение Сына с Отцом и любовь Отца к Сыну. В Священном Писании, особенно в Евангелии от Иоанна, очень часто Христос говорит о Своем Отце, именно как-то, знаете, по-человечески мы бы сказали, возвышенно, весьма возвышенно, с уважением, с трепетом, с сыновьей любовью. И вот Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих, так повествует нам. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо то, что творит Он, то и Сын творит тоже». Какая замечательная характеристика Отца в лице Сына. И Сын творит тоже. Как нам приятно, когда наши дети слушают нас, когда они идут за Господом так же, как и мы. А если этого нет, то стоит заглянуть в свое собственное сердце, отцовское. Может быть, оно сегодня кроется причина в том, что где-то мы что-то упустили, если мы так скажем, сегодня нашим человеческим измерением. Но в лице нашего Господа Иисуса Христа удивительно. Сын ничего не может творить сам от себя, если ему не увидит Отца творящего, ибо то, что творит Он, то и Сын творит тоже. По природе мы все грешники, по ветхой природе. По новой природе мы все дети Божии, будучи рожденные свыше, и вступить в завет с Господом через святое водное крещение. Но мы знаем сегодня, что вот эта ветхая природа в этом современном терминологии слова генетика, она присутствует. И я думаю, из практики уже служителя, с чем приходится сталкиваться по семейным вопросам, нам, отцам, нужно иногда посмотреть свое прошлое, прошлое своих предков. Не кроется ли причина вот этого генетического, греховного и весьма греховного в нас? И не стоит ли нам осветить этот вопрос в своем собственном сердце, назначив пост и молитву, чтобы вот эта часть греха не отразилась на моем сыне или на моей дочери? Братья и сестры, я не утверждаю, не нахожу, можно сказать, ссылок Священного Писания, но в практике мы это видим, мы с этим сталкиваемся. Иногда мне приходилось сталкиваться с примерами, когда вдруг у ребенка желание сделать суицид, то есть покончить жизнь самоубийством. И был такой пример, одна девушка именно Христа, девушка, простите, сестра в Господе, принявшая святое водное крещение, так и не находила себе покоя. И когда как-то так вот обратилась и стала рассказывать свое внутреннее состояние, то открылось, что причина кроется в отце и в матери. И вот нужно было связываться с отцом и с матерью, раскрывать эту некую такую тайну вот этого преследования. И что к удивлению и благословению, пришла свобода, и все было замечательно и по сей день. Братья и сестры, сердце отца, оно сегодня со своим сыном, со своей дочерью. Христос сказал, не может творить сам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо то, что творит он, то и сын творит тоже. То есть то, что мы делаем, оно отражается. Оно отражается. Господь наш Иисус Христос видел в Отце Святой пример, пример творения, то есть той жизни Отца, творящего только святое и доброе. Господи, а что я творю перед сердцами и перед очами моих детей? Поэтому мы формируем будущее наших детей. Мы формируем. Да, много сегодня можно привести примеров, но яркий пример Священного Писания, что дети – это награда от Господа. Да, они бывают сложные по характеру, по укладу жизни, когда они создают свою собственную семью, когда они пренебрегают нами, но это награда. Мы не должны чуждаться таковых детей или пренебрегать ими, или терять надежду, что они будут недоступны для нас. Нет, нет. Писание говорит нам сегодня, что спасемся мы и весь дом наш верой в Господа Иисуса Христа. Я хочу привести один библейский пример вот этой генетики, если такое слово употребить. Бог, избирая Израиль как свой особый народ, Он пережил, можно так сказать, от него очень много отрицательного. Много того, что народ израильский предавал своего небесного Отца, своего Создателя, Избавителя. И вот в книге Иезекииль, в 16 главе, мы встречаем не историю, но вот эту генетическую составляющую, которая сопровождала до определенного периода народ израильский, когда Бог вознегодовал на свой народ, Он так и сказал: «И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться за то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь и мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хитиянка и отец ваш Амарей». Братья и сестры, какое, вы знаете, такое острое слово к сердцам нашим. Ты такова, как мать твоя. Ты таков, как отец твой. Этот упрек в адрес израильского народа, он потом привел народ к покаянию. Он еще раз произведет духом своей великой благодати, когда будет возвращать сердца отцов к детям в период своего второго пришествия. Сегодня, читая такую познавательную литературу, именно вот еврейской направленности, сегодня духовный мир иудаизма очень обеспокоен состоянием своих детей. И мы сегодня, слыша это слово, мы можем сказать: а что у меня? Задаться этим вопросом. В церкви мы одни, а в семье мы такие, какие есть на самом деле. Все начинается с отцов. В Израиле было глубокое понимание благословения и проклятия, потому что 10 заповедей, они ясно показывали, когда Бог будет благословлять, а когда и через что Он будет наказывать. И впечатление такое складывается, что сегодняшние поколения не заинтересованы в благословении. Они не заинтересованы, потому что нет страха Божия в сердцах отцов. Я хотел привести еще один библейский пример из жизни священника Илия. Мы знаем вот эту непростую, сложную, тяжелую обстановку в этой семье, когда отец, будучи священником, допустил своих детей вот до такого состояния, что Богу нужно было вмешаться, потому что они бесчестили имя Божие. И вот пришло это время, когда Бог начинает взыскивать, и здесь сказано во второй главе первой книги Царств. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, как так, что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потом, что дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом, оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из агеры серебра, из куска хлеба и скажет: причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Это было тяжелое переживание в жизни Илии. И мы знаем эту библейскую историю, она очень поучительная. Она открывает нам одну удивительную деталь также, что если отсутствуют старцы в поколении, то это можно назвать, наверное, может быть, не с большой буквой, но давайте скажем мягче, неблагословением. Отсутствие старцев в семье – это не благословение. Это что-то такое, что мешает формироваться семье в правильном направлении. Мы живем в мире, который оформлен сегодня для молодежи. Посмотрите сегодня на рекламные щиты в нашем городе, когда вы едете на какой-либо трассе. На рекламных щитах только молодые лица. Все направлено только на молодежь. А благословение идет, если в семье есть старцы. Мы тогда не брошены, мы тогда научены, мы вразумляемы, нас останавливают. Но, к сожалению, может даже случиться так, что авторитет старцев тоже может быть равен нулю, потому что старцы не ведут благочестивую жизнь и не ходят в страхе Божьем. И если молодой человек не уважает и не слушает старца, он заходит на территорию проклятия. Он заходит на эту территорию. И апостол Павел уже, мы можем ссылку иметь на исход 20 главу, на одну из заповедей, но апостол Павел в послании к Ефесянам говорит нам следующее: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И дальше: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И вот это есть один из трудных моментов, когда не хватает, терпения, долго терпения. Нам хочется видеть результат так, как мы его видим. Но существует первичное, и сердца отцов – это первичное. Отцу принадлежит это право быть священником в своем доме, быть отцом, быть мужем. Если у жены есть одно то, что она должна выполнять, а у мужа 4 назначения, что он должен выполнять, к чему он призван. Один из служителей когда-то сказал: проблема старости в том, что я много знаю, но это никому не нужно. Это никому не нужно. Он так сетует, вот видя все происходящее. У старцев есть две вещи, которых нет ни у кого. Это прежде всего любовь, а потом опыт. И вот сегодня время, когда молодые, как-то, знаете, чуждаются опыта старцев, чуждаются, к сожалению. И нам, достигшим возраста, нужно быть мудрыми, чтобы не оттолкнуть молодых, не упрекать их в том, если они не так одеваются, как мы. Не упрекать их в том, если в чем-то они ведут не так, как я сегодня понимаю. Не упрекать, не раздражать, но Писание говорит увещевать. Потому что нет ценности больше, чем душа человека. Скажите, сколько вообще сегодня стоит душа наша? Часто нам предлагают страхование нашей жизни. И цена страхования бывает разная. Но моя и твоя жизнь стоит жизни или стоила жизни Божьего Сына. Эта цена не имеет целого мира, то есть невозможно оценить это. Мы с вами сегодня, как дети Божии, оценим это только тогда, до конца, когда придем в небесную обитель. Когда только увидим Господа нашего таким, каким Он есть. Поэтому вопрос, сколько стоит душа человека? Еще один хотел бы привести библейский пример. Есть удивительная история взаимоотношений Авраама со своим племянником Лотом. Мы знаем это благочестивое сердце Авраама, когда он позволяет Лоту выбрать лучшее, и Лот идет и становится именно старейшином в Содоме и сидит у ворот. Но когда пришло время, и Лот попадает в плен, то Авраам организовывает вот это возвращение Лота из плена и видит благословение в этом, руку Божию. И вот что там сказано, когда он возвращался после поражения Кедорлаэмера и царей, бывших с ним, обрати внимание, царь Содомский вышел ему навстречу, то есть Аврааму, в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, то есть Авраама, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал, обратите внимание, вот здесь вот, и сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимая руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки ремня от обуви не возьму от всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». К чему это привожу, эту библейскую историю? Царя Содомского можно сравнить с сатаной, потому что Содом и Гоморра – это города бесчестия, которые были наказаны Богом за их грех. Авраам или Мелхиседек – это друг Божий, это священник Бога Всевышнего. И вот давайте так образно представим себе, что сатана говорит Аврааму или мы скажем, дитя Божие: «Отдай мне сына твоего и дочь твою». Посмотрите, как здесь вот отмечено: «И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе». То есть цена человеческой жизни, цена души человека выше всего земного, выше того имущества, которое мы имеем. Имущество ничего не стоит по сравнению с душой человека. Нам очень важно, чтобы наши дети смотрели не на наши кошельки, а на наши сердца, которыми мы призваны благословлять. Братья и сестры, благослови нас Господь помнить о нашей духовной ответственности за наших с вами детей и внуков. Да, они разные, разные по своему характеру, по своему темпераменту. Порой они сегодня так сильно докучают некоторых из нас, но это не дает нам основания и права разочаровываться, а наоборот, еще более бороться за души детей своих, еще более стоять в проломе пред Господом о их будущности, потому что пришествие Господне приближается. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Исея из Вифлеема». Филипп спрашивает Христа: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца моего. Как же ты говоришь, покажи нам отца?» Чей ты сын, юноша? Чья ты дочь? Как этот вопрос сегодня мы рассмотрим пред Богом, нам решать.